Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Снова переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Говорю снова, потому что практически недавно, пару месяцев назад, они уже происходили. Главы России и Белоруссии встретились в Кремле. Давай подробнее в этом часе побеседуем о том, что будет в центре внимания этих переговоров. И, ну, давай будем честны, какими мемами они обрастут после того, как состоятся.
Самая последняя новость. На заседании Совета министров в Минске 10 сентября планируется одобрить новый пакет интеграционных документов. Об этом сообщает Кабмин Российской Федерации.
Может быть, лет через 40 наконец-то таки подпишут.
Но вот все
что-нибудь
ждут,
приближающее.
Все ждут прорыва, в том числе и от этой встречи. Но пока, когда я смотрел информацию в интернете, последняя новость была о том, что переговоры перешли в формат рабочего обеда, было около часа назад. Все ждут совместной пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но пока мы ждем, давай обсудим то, что имеется на данную минуту. Ну, во-первых, Владимир Путин рассказал, с какой целью пригласил своего белорусского коллегу приехать в Москву. Цель — это подвести итоги работы по формированию союзного государства за последнее время. Наконец-то подвести итоги и прийти к какому-то общему знаменателю. И на встрече с
Наконец-то.
Наконец-то, да. На встрече с Лукашенко российский президент подчеркнул, что в этом направлении на экспертном и правительственном уровнях уже на протяжении долгого времени велась напряженная работа, и вот хотелось бы увидеть результаты этой работы. Ну, это я уже добавляю от себя. Кроме того, российский лидер отметил, что в постковидный период необходимо найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран, а также повышения конкурентоспособности. Но, мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас все это обсудим и поговорим.
Это не мы сейчас, да, это Путин с Лукашенко.
Это цитата Владимира Путина, да. Я этого хотел сказать постфактум, но Лукашенко с этими словами согласился. И вот у нас на связи руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Маратович, ну вот все, как я уже говорил, ждем прорыва, ждем каких-то конкретных решений. Вот эти вот 28 союзных программ, которые подготовлены представителями двух стран, которые вот президенты должны обсудить, да, в Минске 10 сентября поставить свои подписи под ними премьеры. Вот на ваш взгляд, договорятся ли до чего-то лидеры, или это опять будет какой-то очередной символический жест? Или мы уже действительно созрели для того, чтобы дать старт углубленной интеграции и перейти от слов к делу?
Спасибо. Прекрасный вопрос. На него, к сожалению, нельзя ответить очень легко. Безусловно, вероятность того, что мы сейчас находимся в ожидании очень важного момента, она больше 50%. Но, безусловно, Александр Григорьевич показал себя, ну, собственно, давно показал себя, как очень сложный переговорщик, как человек, отстаивающий интересы своей страны. Владимир Владимирович Путин ровно такой же. Да? И в этом смысле абсолютно понятно то, что интеграционные процессы идут с трудом в тех моментах, когда... Ну, извините за такую прагматику, речь идет о деньгах. Мне не раз доводилось общаться с коллегами, которые занимаются вопросами военной безопасности. Они говорят, что у них серьезных проблем и недоговоренностей много лет как нет. То есть за эту сферу более-менее опасаться нельзя. Понятно, что кто будет потенциальным противником, сколько этих противников будет. Недавно я выступал на конференции в Калининграде и говорил о том, что белорусская армия, безусловно, выдержит удар с одного направления, вероятно, с двух. Но вопрос о том, что будет, если это будет удар с трех направлений. Да. Но здесь, в общем, все понятно. А с экономикой это уже не интрига. Мы уже, конечно, все подустали от ожидания подписания карт, или их там по-разному называли, за эти достаточно долгие годы. Но и здесь, опять же, объяснение понятно. Сколько бы мы ни говорили о затягивании процесса, давайте вспомним, сколько проходила европейская интеграция. Так как она начиналась с Европейского общества угля и стали, возникшим, ну, я бы сказал так, еще на дымящихся развалинах европейских городов. И как она дошла до Европейского Союза уже в тот момент, когда в развалинах был Советский Союз.
Да? Николай Марович, разрешите все-таки уточнить такой момент. Дело в том, что про экономические аспекты, про воинскую часть, про учения, в частности, которые будут проводиться, у нас будет отдельный блок в программе, а у вас хотелось бы уточнить, непосредственно у вас. Вот за время, которое прошло между двумя встречами, вроде бы немного, принципиально что-то для Лукашенко поменялось? Были ли какие-нибудь факторы, моменты, события, заявления, по итогам которых он мог бы где-то что-то изменить в своей позиции?
Насколько мне известно, и очень-очень небольшие кусочки и хвостики информации просачивались в круги тех экспертов, которые занимаются транзитом, обсуждались весьма важные вопросы. А что будет, если Литва действительно сама ли или по американскому ли указанию, ну, скажет, все, в понедельника ни килограмма удобрений мы не перевезем. В какой степени готовы объекты и мощности Российской Федерации? По этому вопросу, уверяю вас, еще месяц назад не было полного согласия даже в кругу российских экспертов и даже в кругу тех, кто владеет этими мощностями. А это далеко не всегда государство. Да? Эти вещи считались. Да? Я думаю, что точно такие же сюжеты, скажем так, оперативного принятия решений были связаны с железнодорожными тарифами, вообще с обеспечением всех экспортных поставок ввиду того, что, понятно, проходимость границы с Литвой и Латвией под вопрос. В польском случае будем держать так, как особый. Да? Вот. Что еще было за это время? За это время была заявлена позиция очень аккуратно, мягко. Позиция Китайской Народной Республики. Да, фактически Китайская Народная Республика сказала, что мы понимаем все сложности, которые есть в Республике Беларусь, но и лично им, лично китайцам хотелось бы, чтобы вот эта линия, которая, этот коридор, этот путь, да, который начинается в Китае, идет через Казахстан, Россию, Беларусь, и, в общем-то, не Польша конечная точка, а как минимум огромная и потребляющая китайские товары Германия, вот чтобы эта дорога была высокоэффективной. А что это значит? На сегодняшний день это значит, что это не только то, что рельсы должны быть на месте, но еще и политическое согласие должно быть по всей линии обеспечено. Тут есть определенные сложности, но, вероятно, они или преодолены, или преодолены.
Николай Маратович, я вот еще хочу чуть глубже в историю залезть. Да, и вот с августа прошлого года президенты России и Белоруссии провели целых 5 личных встреч и 14 раз говорили по телефону. Это несмотря на пандемию. Вот на ваш взгляд, о чем может говорить столь тесный контакт?
Он может говорить только о том, что разговоры, связанные с тем, что мы соседи, друзья, родственники и братья имеют под собой вполне реальную основу. Да, собственно, мы-то лично не сомневались, но понятно, что для кого-то это было непонятно. Чем дальше от нас, чем дальше от поляков, которые нас, в общем-то, представляют хорошо, этот вопрос не до конца есть. А дальше вопрос, почему такое количество? Да потому что у нас, знаете, у нас система такая, у нас первые лица принимают все основные решения. Это может быть не очень здорово, но это так. Так было. Даже в Советском, знаете, даже в Советском Союзе так не было. Потому что у нас в Политбюро до совсем позднего времени была коллегиальность. Да? Суслов мог сказать «я за», Андропов мог сказать «я против». Сегодня уже известно, там была дискуссия по Афганистану, мнения разделились. А сейчас такая жизнь, что первые лица тащат на себе весь воз проблем.
Николай Мирович, может быть, опять же, слишком общий вопрос, или, наоборот, проясните какие-нибудь тонкости. Вот есть какие-то моменты, которые прям точно, прям здесь и сейчас необходимо решить наиболее срочно? Я почему спрашиваю, потому что, ну, и в Беларуси вот эта ситуация с оппозиционерами, вот она буквально недавно была громкая, которая сразу европейскую негативную реакцию вызвала. И в России впереди выборы, которые тоже под достаточно пристальным вниманием находятся. Вот на фоне всего этого встреча, что самое важное?
Если это намек или полунамек, полувопрос о политических реформах, то я не стал бы исключать, что эти вопросы будут обсуждаться. Два лидера, которые давно у власти, которые эту власть знают не с экрана телевизора, а каждой своей клеточкой прочувствовали ее, да, и в отличие от, не знаю, моих коллег и уж тем более моих студентов, прекрасно понимают, что трубка правительственной связи – это не только большие права, это еще гораздо большая обязанность. Да? Поэтому думаю, что часть разговора носила вполне личный характер и касалась вопросов преемственности. Mm-hmm. Собственно, ну, было бы странно, если было иначе.
Николай Маратович, вот еще такой вопрос, вот эти вот, возвращаясь к 28 союзным программам, которые планируется наконец-то обсудить и утвердить. Вот, насколько мне известно, они по большому счету никогда не обнародовались и публично не обсуждались. Вот почему так?
Ну, опять же, «Восток» — дело тонкое, говорил товарищ Сухов в известном нашем культовом общем фильме, да? С тех пор ничего не изменилось, мы в этом смысле ближе к «Востоку», чем к Западу. Ну, почему это было до 2020 года так засекречено? Ну, я немного затрудняюсь с ответом, да. А последний год, ну, честное слово, я понимаю руководство двух стран, кормить троллей из оппозиции черновиками было бы, на мой взгляд, неправильно. Очень приятно, что сама оппозиция покормила нас, да, когда год назад опубликовала проекты, программы по внутри и внешнеполитическим вопросам, и, я бы сказал так, сразу потеряла часть своих сторонников, да, потому что в этой программе были написаны и радикальные реформы, и разрыв с Россией, ну и многое-многое веселого другого. Да. Ну зачем нам повторять такой сценарий? Поэтому, конечно, нужно было держать в известной степени в секрете документы. И опять же, знаете, опять же, традиция у нас такая, вот казнить нельзя помиловать. Как запятую поставил, так сразу и результат. Когда будут опубликованы документы, лично я уже обычно давно работаю на экране, но я их распечатаю, возьму три любимых маркера, буду смотреть, читать, перечитывать, красить и перекрашивать. Потому что надеюсь, эта радость у меня будет ближайшая.
Николай Иванович, нет никаких сомнений, что вот вопросы интеграции, взаимной интеграции и контакта России и Беларуси еще очень долго будем обсуждать. Обязательно с вами тоже по этому вопросу пообщаемся.
Узнаем, маркер какого цвета использовался,
да,
чаще
и
всего.
Сколько раз, и да. Сколько раз. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Это тоже действительно очень важный момент. Не только что является в повестке, даже не только то, что ее наполняет, а вот что вот самое главное, самое важное, вот прям точно до какого пункта нужно дойти в этой, да, самой повестке.
А, да, я вот все-таки немного расскажу о том, что же содержится в этих документах. Да, в документах, подготовленных правительствами России и Беларуси, зафиксированы такие направления, как сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности. В общем, самые разные сферы жизни.
Если честно, прозвучало достаточно общо.
Прозвучало общо, но единственное, что вот мне бросилось в глаза, самые разные сферы жизни, вот все в этих документах каким-то образом зафиксировано, отражено.
Как 20 лет оно и было.
Отдельный блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие и развитие атомной энергетики. Разработана и программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке. Кроме того, совместная программа охватывает вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан, граждан союзного государства. Вот такие вот вопросы. Да, звучит, да, общая фраза, но, как правильно уже было сказано, конкретики нет, чтобы вот не провоцировать троллей ни российских, ни белорусских раньше времени.
Ну, это тоже тот хороший вопрос. Тролль, ну, как это сказать, просто так из ниоткуда не возьмется, если действительно есть момент, который очень долгое время, ну, как сказать, находится вот в этом, даже не в подвешенном состоянии, в подброшенном каком-то состоянии, висящем в непонятном, ну, рано или поздно возникнут вопросы. Вопрос относительно вопроса. Когда будет решение? Будет ли оно или как? Другое дело, что как раз все это происходит на фоне каких-то непосредственно конкретных сложных моментов. Год назад мы помним эту ситуацию с задержанием российских граждан в Беларуси. Опять же, как раз на днях, не случайно, мне кажется, накануне визита Лукашенко в Россию прозвучали тезисы, напомнили, точнее, эти тезисы о том, что и не без участия некоторых западных товарищей там обошлось. Поэтому здесь вот тут просто так все, конечно же, не делается. А что можно там посчитать действительно во взаимоотношениях, потому что экономика России все-таки побольше экономики Белоруссии, каким здесь может быть не то что паритет, а взаимодействие, макроэкономическое пространство, продолжим беседовать прямо сейчас. С нами на связи Игорь Варьяш, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
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 Игорь Юрьевич, вот интеграция двух государств, вот, в частности, экономическая интеграция, в чем она выражается? Вот простыми словами, простым языком.
Учитывая,
да,
что экономика России по сравнению с экономикой Белоруссии, она... при всей, ну, как сказать, при понимании всех недостатков, все-таки намного больше.
Ну, давайте одну цифру, чтобы вашу реплику проиллюстрировать. Значит, в России где-то примерно 4,5 миллиона крупных средних предприятий, вот, а в Белоруссии, значит, 10 тысяч. Значит, масштабы экономики понятно, угу, какие. Отсюда и различия в масштабах бюджетов там и так далее. Значит, я не случайно начал вот с этой цифры экономики, потому что мы с вами прекрасно знаем сами, и большинство наших слушателей, конечно, знает на слуху, во-первых, БелАЗ, который делает самые большие самосвалы в мире, вот, потом, конечно, газотранспортная система, которая через Беларусь пролегает, потом у них еще сельское хозяйство все-таки есть, вот, и оно такое активное, вот. Потом колейный комбинат огромный, который поставляет, значит, удобрения по всему миру, в частности, в Китай. Вот. И, ну, там очень много, больше 100 тысяч мелких предприятий. Вот это говорит об особенностях экономики Беларуси. И я бы хотел два слова буквально сказать об особенностях финансовой системы Беларуси. Дело в том, что там, конечно, очень мало банков, там всего 27 кредитных учреждений, в том числе несколько таких, ну, по их масштабам крупных банков, а по нашим масштабам, конечно, такие мелкие банки. Вот. И еще 100 тысяч этих самых малых микрофинансовых организаций. То есть, извините, пожалуйста, 80 штук, что я говорю. 80 штук микрофинансовых организаций. Ну, вы понимаете, масштаб, конечно, совершенно, так сказать, да, другой.
А в чем тогда, вот, Игоревич, в сотый раз вопрос возникает, а в чем тогда заинтересованность России, российской экономики? Где, что можно приобрести? Ну, давайте будем честны, все-таки прагматические интересы должны быть, а не только некие идеи относительно единого народного, национального пространства, там, культурного, общественного, социального. В чем будет, может быть плюс для российской экономики?
Ну, во-первых, наш ВВП увеличится. Вот смотрите, Крым тоже был в очень плохом состоянии, вот, но его присоединение увеличило наш ВВП, может быть, не так много, как кому-то там хотелось, но увеличило. Белоруссия тоже увеличит наш ВВП, и это важно, это хорошо. Другое дело, что вместе с увеличением ВВП, то есть производство же идет и в промышленности, и в сельском хозяйстве, вот, значит, там очень у нас будет уменьшаться показатели по очень важному параметру, а это доля высокотехнологичного производства. Ведь в Беларуси всего около 3% предприятий высокотехнологичного производства. И вот здесь потребуются какие-то вложения, по-видимому, в производство, для того, чтобы поднять этот уровень технологичности производства. И это очень серьезная, большая и очень длительная работа. И вот в этом я вижу главный, так сказать, камень преткновения для присоединения Беларуси, белорусской экономики к нашей экономике. С другой стороны, знаете, дорогу осилит идущий. Надо же первый шаг все равно придется делать.
Логично. Игорь Юрьевич, вот давайте немного пофантазируем, да, вот все мы ждем пресс-конференцию глав России и Беларуси, о чем они договорились, ну, представим, что все завершилось хорошо, что принято решение эти документы поддержать, принято принципиальное решение о интеграции, вот экономическая интеграция, она сколько по времени может занять, насколько долгий или быстрый этот процесс? Ну, долгий, как я понимаю.
Я так думаю, что раньше 30-го года ничего там существенного не произойдет. Как бы Россия ни старалась, нет, ну, можно кинуть, конечно, все усилия, и там за, там, ну, сколько потребовалось нам на Крым, но вот до сих пор...
Значит, Игорь Ильич, а почему вы говорите, поднимаем, сколько бы Россия ни старалась? Опять же...
Понимаете, да, ну, смотрите, ну, давайте мы поставим вам самые современные компьютеры, дадим самые современные микрофоны, вас будут обслуживать самые роскошные специалисты и так далее. Но если ваш уровень, ваша харизма, как всех журналистов, будет низкая, ничего не получится. Вот так же и в производстве. Если людей не будет с должным образованием, с должной мотивацией и так далее, то ничего не получится. Их надо воспитывать. Это время.
Mm-hmm. А вот еще одна цитата. Вот не так давно министр финансов России Антон Силуанов заявил о возможности дополнительной финансовой поддержки Минска. Он указал, что, ну, действительно, да, братский народ находится в трудном положении и нужно помогать. То есть вот эта помощь, это, как я понимаю, ну, действительно, поддержка, просто поддержка нашей Беларуси, или, опять же, здесь тоже можно посмотреть с точки зрения выгоды?
Знаете, я вот перед нашим эфиром заглянул в статистику финансовую, вот, и ужаснулся, потому что бюджет откатился на уровень, по структуре своей, на уровень десятилетней давности. И там была очень плохая ситуация, и все говорит о том, что она может повториться и сейчас. И это, между прочим, является одним из очень важных факторов, почему Лукашенко пошел на ускорение интеграции экономической с Россией. Потому что 10 лет назад им пришлось из-за большого дефицита бюджета, значит, и курс белорусского рубля менять, резко увеличилась инфляция, жизненный уровень людей упал, вот, и, ну, в общем, плохо там было. И до сих пор они выкарабкиваются из этой вот, так сказать, ловушки, в которую они себя тогда загнали, не без помощи иностранцев, конечно. Вот, и мы помогали им. Как-то они выкарабкиваются с нашей помощью, но именно что выкарабкиваются. Вот посмотрите, у них 1500, значит, белорусских рублей – это средняя заработная плата, а потребительская корзина у них 562, значит, рубля, ну, в три раза меньше. Еще они решили увеличить стоимость услуг ЖКХ. Сейчас поднимут, чтобы сократить 4-миллиардный, значит, бюджет центрального, республиканский. Вот. Но у них же еще дефицит их районов, их областей. Вот. Так что здесь очень трудная ситуация. И трудная ситуация еще, почему я считаю, что долго будет? Потому что надо привести в соответствие их бюджетную систему, нашу бюджетную систему, налоговые системы, а они совершенно разные. Дело в том, что вот у нас основная часть, значит, налогов поступает в центр, вот, а у них основная часть налогов поступает в местные бюджеты. И вот как это переменить? Это же люди, с ними, так сказать, трудно будет. И все боятся, что у них просто отнимут эти деньги. Поэтому это все очень непросто и очень долго будет.
Да, вот у меня просто такой вопрос. А выдержит ли наш бюджет-то все эти испытания?
Минутку нас остается, Игорь Ильич, прошу прощения.
Да.
Это коротко и ясно так, да?
Да. Правда, то, что они запросили, безумные какие-то деньги, я думаю, что раз в 10 им меньше дадут, но дадут.
Игорь Юрьевич, спасибо вам огромное за подробный экономический разбор этой ситуации. Игорь Варьяш, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. В эфире «Радио Спутник». Продолжаем выяснять, что может принципиально измениться в результате новой встречи, новых переговоров президентов России и Белоруссии. Владимир Путин, Александр Лукашенко, Игорь Иванников, Ивановский, прошу прощения, что ж такое, если я не могу
произнести. Вечер.
И Алексей Красильников, у микрофона в студии. Обязательно продолжим после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США пока не договорились о создании рабочих групп по стратегической стабильности и их мандате. Обсуждение продолжается, заявил в интервью замглавы МИД России Сергей Рябков. Он выразил надежду, что диалог с США по стратегической стабильности не попадет в зависимость от внутренних процессов в Вашингтоне. Россия рассчитывает на ответственный подход Штатов и не играет в политические игры по этой теме, заявил Рябков. Он отметил, что базовая позиция России на переговорах с США по стратегической стабильности идентична тому, что передавалось американской стороне в октябре прошлого года. Встреча России и США по стратегической стабильности прошла в июле. В Женеве стороны договорились провести новый раунд консультаций в конце сентября. Специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Как рассказали РИА Новости, в пресс-службе регионального главка министерства представители ведомства подписали с администрацией Богородского городского округа акт приема передачи объекта. Взрыв бытового газа в одном из жилых домов Ногинска произошел 8 сентября. Обрушились второй и третий этажи здания, частично четвертый этаж, эвакуированы более 170 человек. Семеро погибли и 15 человек пострадали. Задержанный в Кварели захватчик отделения Банка Грузии удерживал 13 заложников. В результате переговоров с представителями МВД мужчина 1972 года рождения освободил всех удерживаемых, после чего правоохранители арестовали его в качестве обвиняемого, сообщило Министерство внутренних дел страны. В результате инцидента никто не пострадал. В Дохе приземлился первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта Кабула после эвакуации сил США, сообщает арабский телеканал. По данным СМИ, на борту самолета авиакомпании Qatar Airways находится 115 человек. По данным СМИ, пассажиры первого авиарейса из Кабула отправятся транзитом через столицу Катара в США, Канаду и Великобританию. На неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют лично прибыть 83 главы государства, 43 премьер-министра и 23 министра иностранных дел. Об этом объявил на брифинге председатель сессии Генассамблеи Волкан Баскер. По его словам, 26 лидеров планируют прислать записанные сообщения. 76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в финале бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе, став чемпионкой серии в прыжках шестом. Второй стала гречанка Катерина Стефаниди, третья – словенка Тина Шутей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую еще раз.
Привет.
Продолжаем подробно разбирать очередной визит Александра Лукашенко в Москву. Очередные переговоры глав России и Беларуси. Что из этого может получиться на этот раз? Естественно, с учетом всех тех сложных мероприятий, вещей и штук, извините, которые проходят и в Беларуси, и в России, все это дело, безусловно, накладывает новый отпечаток. Но вот есть одно направление, в котором у России и Беларуси проблем, если я вот боюсь ошибиться, но, наверное, можно сказать, что проблем практически не было никогда. Это военно-технический сотрудничество. Потому что в этом направлении всегда было понимание, что где как находится, было понимание, какие, ну, как сказать, какие войсковые части, какие солдаты, какие учения могут где находиться и где проходить. И в этом смысле, наверное, военным как-то попроще. Вот об этом мы постараемся беседовать подробнее во второй половине программы.
Тем более, что в Нижегородской области на полигоне Мулино прошла церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад 2021 или 2021, уж не знаю, как тут правильно цифры поделить. Статс-секретарь замминистра обороны РФ Николай Панков передал приветствие от министра обороны Сергея Шойгу, ну, соответственно, участникам этой...
Привет участникам соревнований.
Участникам учений, да. Вот что он сказал. Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил.
И вот здесь конец можно цитаты. Сразу сделать даже не предположение, а вывод, что помимо России и Беларуси, еще и есть другие государства, которые участвуют на правах участников, то есть не наблюдатели.
Я разовью твою мысль. Да-да. В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, также представители штаба и руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.
Знаешь, вот здесь по отношению к каждой стране, не только Беларуси, можно сразу, знаешь, развернуть очень серьезную дискуссию, в особенности со специалистом, что и как происходит, потому что, ну, практически с каждой есть какие-то свои фишечки, есть какие-то сложности по государственному, по политическому направлению, а вот военным все происходит. Давай как раз подключим к нашей беседе.
Давай.
Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко с нами на связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
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 Михаил Владимирович, вот хотелось бы от вас, как от эксперта, услышать, в чем важность подобных учений, особенно в контексте возможной предполагаемой интеграции двух государств России и Белоруссии?
Начнем с того, что, вообще говоря, у военных нет такой военно-учетной специальности «эксперт».
Так.
Я понимаю, что вы меня так титруете. Последняя должность – старший офицер оперативного управления. Но это, наверное, то, что вам нужно. Итак, поехали. Относительно интеграции Белоруссии и России. У нас какое-то странно выглядящее союзное государство. Мы вроде как союзники с Белоруссией. Но, тем не менее, Александр Григорьевич не очень склонен объединять наши вооруженные силы. Или позволять нашим подразделениям и частям размещаться на своей территории. Вот если эти учения, а это вторые, будем говорить, такие учения на территории Белоруссии, пройдут хорошо, я думаю, что дело может и сдвинется с места. Особенно если мы разместим там или введем хотя бы не на некоторое время комплексы С-400. Mm-hmm. Это ПВОшный комплекс. Наши соседи-поляки начнут очень нервничать.
Поляки уже нервничают. Вот есть информация о том, что польские СМИ продолжают накалять ситуацию вокруг российско-белорусских учений, которые должны только стартовать 10 сентября. И полковник Польши Мечислав Струщ напомнил слушателям местной радиостанции о том, что численность группировки войск на учениях «Запад-2021» превышает численность всей армии Польши. Поэтому вот уже идет нагнетение обстановки.
Дело в том, что мы, вообще говоря, впервые за новейшую историю России объявили общее количество тех, кто в учениях примет участие. Потому что до сих пор мы, как, впрочем, и наши западные контрпартнеры, дробили ход учений на эпизоды, и старались указывать не больше 13,5 тысяч участников, ну, по каждому эпизоду, а как хочешь, так и объединяй. На этот раз мы вроде как выложили все, включая Северный флот. Ну, а нервная статья мистера Епископоса в National Interest относительно того, что Россия готовится к партизанской войне на территории Белоруссии, потому что, дескать, учения будут проходить в урбанизированной среде. Ой, знаете, ничего кроме нервного смеха не вызывает.
Согласен. Ну вот я о цифрах немного хочу сказать. Как сообщается, всего в маневрах будет участвовать до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 бронетехники,
290 танков,
да, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов, а также до 15 кораблей.
Точно.
Да, Михаил Владимирович, а скажите, а почему Лукашенко-то не стремится к военной интеграции, как вы сказали в самом начале, что его останавливает?
А вот об этом надо самого Александра Григорьевича спрашивать. Я не, я не гадальщик.
А предположить предпосылки какие-то есть, факторы со стороны, чтобы отследить?
У меня есть тихое предположение, что Александр Григорьевич предполагает, что не получится ли так, что его противники с одной стороны и сторонники с другой стороны не заявят, что он лег под крыло Москвы, и наша родная Белоруссия перестала быть суверенной.
Угу. Разумно. Логичное предположение. Михаил Владимирович, а вы сказали, что вот если учения пройдут хорошо, тогда там то-то, то-то, то-то. А вот как оценивать, хорошо прошли учения, нехорошо прошли учения? Вот, это как поставленные боевые задачи должны быть выполнены, там, не знаю, на 100%, на 90%. Вот кто это и как оценивает?
А это оценивают посреднические группы на местах, во-первых, как всегда. Ну и потом там будут представители, хотел сказать, ставки, ну, генерального штаба. Естественно. Учения же начинаются, ну, презентационная часть в Мулино, а сами учения должны быть проходить в Мулино и на обозе Лесновском. Это в районе Барановича, юго-западнее, километров 30. Это полигон белорусских войск. С другой стороны, ну, чего говоря, товарищам из НАТО волноваться? Я бы начал дергаться на их месте, так как они начали дергаться в 81 году, когда мы крутанули учение «Запад-81». По официальным данным, в нем участвовало 300 тысяч человек, а если посчитать всех, кто был привлечен, то выйдем где-нибудь на 560-700. И они были, честно, сочтены последние репетиции перед войной. А вот кто на кого нападет, натовцы тогда не очень могли понять, потому как они сами собирались такие учения крутить, но их опередили. Учения, конечно, были, мама дорогая, какие...
Михаил Владимирович, не так много времени остается, если говорить про здесь и сейчас, на будущее. Да. На ваш взгляд, самое важное направление, в котором вот это военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество могло бы развиваться. Давайте подведем итог. То есть то, вот зачем последить человеку со стороны, который не погружен, как вы, во все детали и подробности, чтобы можно было, знаете, галочку поставить или нет. Все успешно или все нормально.
А вот давайте последим. Появятся ли наши самолеты на белорусских аэродромах?
На гражданских, на военных?
Там 6 аэродромов военных.
Ага.
На постоянной основе. Раз. То есть сделает ли Белоруссия шаг вперед? Навстречу. Наши войска размещать там сейчас. Задача, ну, она бессмысленная. Потому что при том темпе движения, а мы будем отрабатывать в том числе и от мобилизования и привлечения резерва, и оперативного, и постоянного на эти войска. Если вот это пройдет успешно, тогда можно не домогаться просьб и предложений со стороны Беларуси об объединении каком-то, а оставить все как есть. в местах постоянной дислокации после завершения учений.
Михайлович, минутка остается. Можно еще у вас что-нибудь попросить по фактам? Очень интересно, рассказывайте.
Давайте.
Кроме самолетов, что еще? Ракеты? Про солдат вы сказали.
Комплекс ПВО С-400. Он практически обеспечит бесполетную зону. Особенно, если будут два дивизиона. Прикроем всю западную границу.
А есть уже примерные места, где это могло бы располагаться?
Ну, это достаточно просто. Вы легко обнаружите в Википедии дальность действия комплекса. Поделите ее пополам и посмотрите, на каком расстоянии, ну, собственно говоря, на расстоянии половины дальности могут располагаться друг от друга комплексы С-400.
Михаил Владимирович,
и посмотреть, где на белорусской границе, ну, километров за 100-150 от нее можно их разместить.
Михаил Владимирович, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Практический разбор ситуации. Михаил Тимошенко в эфире «Радио Спутник», у микрофона в студии Алексей Красильников, Игорь Ивановский. Игорь, благодарю.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США пока не договорились о создании рабочих групп по стратегической стабильности и их мандате. Обсуждение продолжается, заявил в интервью замглавы МИД России Сергей Рябков. Он выразил надежду, что диалог с США по стратегической стабильности не попадет в зависимость от внутренних процессов в Вашингтоне. Россия рассчитывает на ответственный подход Штатов и не играет в политические игры по этой теме, заявил Рябков. Он отметил, что базовая позиция России на переговорах с США по стратегической стабильности идентична тому, что передавалось американской стороне в октябре прошлого года. Встреча России и США по стратегической стабильности прошла в июле. В Женеве стороны договорились провести новый раунд консультаций в конце сентября. Специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Как рассказали РИА Новости, в пресс-службе регионального главка министерства представители ведомства подписали с администрацией Богородского городского округа акт приема передачи объекта. Взрыв бытового газа в одном из жилых домов Ногинска произошел 8 сентября. Обрушились второй и третий этажи здания, частично четвертый этаж, эвакуированы более 170 человек. Семеро погибли и 15 человек пострадали. Задержанный в Кварели захватчик отделения Банка Грузии удерживал 13 заложников. В результате переговоров с представителями МВД мужчина 1972 года рождения освободил всех удерживаемых, после чего правоохранители арестовали его в качестве обвиняемого, сообщило Министерство внутренних дел страны. В результате инцидента никто не пострадал. В Дохе приземлился первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта Кабула после эвакуации сил США, сообщает арабский телеканал. По данным СМИ, на борту самолета авиакомпании Qatar Airways находится 115 человек. По данным СМИ, пассажиры первого авиарейса из Кабула отправятся транзитом через столицу Катара в США, Канаду и Великобританию. На неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют лично прибыть 83 главы государства, 43 премьер-министра и 23 министра иностранных дел. Об этом объявил на брифинге председатель сессии Генассамблеи Волкан Баскер. По его словам, 26 лидеров планируют прислать записанные сообщения. 76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в финале бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе, став чемпионкой серии в прыжках шестом. Второй стала гречанка Катерина Стефаниди, третья – словенка Тина Шутей.